Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Начнем мы, конечно же, с трагедии в Крымске, как она освещалась телевидением и как все это происходило в социальных сетях, как блогеры опять во многом выполнили работу журналистов и почему телевидение опять вот только на третий день подумало о том, что надо бы как-то поменять сетку. Но сетка это еще ладно, тут всегда есть программные проблемы. А вот о спецвыпусках информационных можно только разводить руками, почему этого не было сделано, начиная с пятницы. И потом мы перейдем, собственно, к теме, которая планировалась давно, потому что телевизионный сезон закончился, и нам пора подводить итоги с моими коллегами. И поэтому Юрий Богомолов и Александр Мельман сегодня со мной в студии. Нас уже не так много, потому что другие коллеги уже в отпуске. Вы можете присоединиться к нашему разговору. Именно в такой последовательности мы будем говорить сначала о том, как освещало телевидение и социальные сети трагедию в Крымске и в Краснодарском крае, а потом подводить итоги сезона и говорить о том, что было хорошего, дурного, что стало открытием на телевидении в этом году. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну вот давайте о самых ваших первых впечатлениях, потому что я тут в меньшей степени включена была. Вчера я это все подробно очень посмотрела, потому что я вернулась из Ашхабада. Туркмения такая коммуникационно, как вы понимаете, проблемная страна, поэтому только урывками, когда был доступ к интернету, я видела, что что-то происходит, и, в общем, было понятно, что это трагедия, и кусочки эфиров, когда была в гостинице, я фиксировала, потому что в России 24 идет, но все равно, поскольку никаких спецвыпусков не было, то вот с пятницы на субботу было все не очень очевидно для меня, для человека, который еще не был в этом информационном потоке. Вечером же в субботу я вот с изумлением обнаружила, что сколько нестыковок, и что телевидение по-прежнему ничего не объясняет, я уж не говорю стране, а там и родственникам, и родителям этим 7 тысяч детей, которые в этих лагерях. Ну, то есть все как-то с сильным запозданием. Юрий Александрович, что вы скажете на эту тему?
Ну, прежде всего, я хотел сказать, что вот то, что произошло на этом уикенде, это и есть, по-моему, достойная точка того сезона.
Сезона, о котором мы будем говорить.
О котором мы будем говорить. Это вот тот итог. Вот каким было телевидение в течение, я имею в виду информационно-аналитическую, по крайней мере, да, сторону, в течение этого сезона, таким оно, значит, в своей наиболее, так сказать, яркой и концентрированной, да, форме и проявило себя в эти дни.
То есть телевидение закрытости скорее, чем открытости.
То есть вот главные наши телеканалы, да, которым бросается, и которые по мысли одного из руководителей нашего телевидения Константина Львовича Эрнста должно как бы объединять страну, оно упорно разъединяло. Разъединяло по всем, так сказать, пунктам. Ну, во-первых, что бросалось в глаза, значит, что очень важно было отбить мысль о том, что эта катастрофа имеет некий рукотворный привкус. И поэтому все время был нажим на то, что это стихия, это ливни, а не это. И то, как губернатор края Александр Ткачев энергично жестикулировал в самолете, вертолете, значит, когда он рассказывал Путину о том, что это вот произошло от какой-то горы, да, И то, как он...
Да нет, вообще я удивилась, почему Путин задал все простые вопросы, которые сутки до этого должны были задать журналисты. А как было с оповещением, а как устроена эта там вода и так далее, так далее.
И вообще,
сутки
и
можно
вообще,
было спросить
такое,
об этом не
Путин. И вообще, что такое это водохранилище, потому что да. Как бы проще простого туда приехать, поговорить... осмотреть.
Снять схему, графики сделать, инфографику сделать, на которую так способна технологическая мощь да, и нынешних каналов, и нынешних...
И ничего этого не было сделано. Пресс-секретарь Ткачева сначала рассказал, что вообще никаких водохранилищ тут нету у нас, и все это бред, а затем оказалось, что водохранилищ все-таки есть. Вот,
и вот потом так. Выяснилось, что шлюзов нет, но что-то забетонировано. Да. Потом выяснилось, что русло рек не чистили. Потом очень долго не могли выяснить, а кто, собственно, отвечает, федерал или местный. Ну, в общем, количество нестыковок, по-моему, до сих пор.
А еще. Тем временем интернет давал информацию. Да, и да. Было и одна из сенсационных информаций, это то, что владельцы этого водохранилища – люди, которые находятся под следствием.
Да. Да. Не говоришь о том, что один из владельцев, человек, который был государственным чиновником, возглавлял службу, которая как раз занимается водоохраной и безопасностью таких объектов, а потом был 2 года замминистром энергетики, немало, немного.
Да, и действительно, и в чем тогда объяснить функции этого водохранилища, что такое, почему оно такое секретное?
Абсолютно. Не говоря уже о том, что выяснилось в интернете масса подробностей из местной прессы, когда били тревогу местные жители и не один раз писали письма после уже ни одного подтопления там. Но похоже, что, в общем, никто особенно внимания на это не обращал.
Мне мой хороший товарищ Андрей Сергеевич Смирнов сказал, что он когда-то путешествовал по Кубани, и там на бетонированном берегу была, значит, выложена такая надпись. Я примерно такой: туда течет вода реки Кубань, куда укажут большевики. Вот большевики когда-то указали это русло. А тут выясняется, кстати, а на дожде была все-таки какая-то информация. И, кстати, выяснилось, что все-таки действительно проблема со стоками, с руслом, с тем, что ошибочно был построен на этом месте город Крымск, и что наводнение 2002 года было предупреждением, которого не услышали краевые власти, да и центральные тоже, и оставили на русской авось все. Да? Вот это все, значит, нет. А потом это мы увидели на телевидении, как центральные каналы доказывали очень, так сказать, энергично, что это все-таки ливни.
Нет, ливни, разумеется, тоже.
Да, ливни, да, все-таки ливни, да, и только ливни, и ничего больше. И самая, как бы, такая забавная, так сказать, подробность последнего, значит, на НТВ нам показывали, как дискутирует с народом губернатор Ткачёв. Это было в 7-часовом выпуске.
А перед этим на дожде прямое включение.
Да, перед этим было прямое включение. И вот этот диалог меня просто поразил. Вот он попал в точку. И стало понятно, что проблема нашей страны в тотальном, абсолютном недоверии представителям власти.
Ну да.
И сколько ни кричал, значит, и, может быть, он был прав, Ткачёв, о том, что это нет, а ему хором толпа отвечала: нет, не верим. И они послали людей, и все равно они не будут верить. И даже я думаю, что если бы Ткачёв там сказал, что 2×2=4, ему бы ответили: не верят.
Ну, надо сказать, что, конечно, степень его сочувствия и вопросов тоже оставляла желать, потому что, когда он сказал: а что вы, если бы мы бы всех оповестили каждого, вы бы что ли вышли? Ну, вот это вот как вообще можно было такой вопрос задать стоя перед этими людьми.
Да, конечно. И уже после того, что уже произошло. Что уже случилось. Ну, и тут встает вопрос уже, так сказать, да, уголовного рассмотрения, связанный с проблемой оповещения.
Оповещение. Ну, это уже теперь, по-моему, все признают, что проблема с системой. Уже МЧС вот признал, что оповещение, в общем, не сработало. И люди, которые сейчас уже рассказывают об этом, буквально вот сейчас «Московские новости» сделали интервью с одним из этих добровольцев, который летал над этим водохранилищем. Тоже, кстати, один кусок показали, как выяснилось, что водохранилище все в порядке. А вот русло, и где поток переливался, и что с ним происходило. И он говорит, что там нам сказали, топлива у нас в вертолете нет, поэтому типа вертаемся. А дальше он рассказывал, что происходило с оповещением. Конечно, никаких сирен. Потом это смешно. Бегущая строка в 10 часов вечера по телевизору, налет, народ лег спать. Ну, и боюсь... А потом электричество, которое было вырублено.
Да. И сильно подозреваю, что все-таки оповещение началось не в 22:30.
Да, конечно, судя по
позже,
всему.
И обошли они там 5 дворов и так далее.
Саша, ваше впечатление.
Самое смешное, да, что даже когда вот следует предупреждение, что будет стихийное бедствие, опять же не верят власти.
Ну да, 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 это да, вот это, тотальный замкнутый круг
это,
какой-то.
Это вот такой, так сказать, парадокс нашей деятельности на протяжении уже многих десятков лет. Вот чего добилась власть, так от того, что ей не будут верить, но вот не на грош ломаный.
Даже когда имеет смысл ей поверить.
Да, когда...
Александр Мельман.
Ну, вот Юрий Александрович сказал, что то, что вот сейчас случилось и как-то отражало телевидение, эту трагедию, это закономерный итог нынешнего телесезона, мы о нем, в общем-то, будем говорить. Я бы даже сказал больше, я бы расширил эту тему, я бы сказал, что это закономерный итог вообще путинского правления и связанного с ним телевидения, потому что меня вот эта вот информация, назовем это так, в кавычках, по поводу трагедии в Крымске, очень напомнила то, что говорилось по поводу трагедии лодки «Курск» в 2000 году. То есть это практически абсолютно. И это просто говорит, что за эти 12 лет Путин очень хорошо понимал, какое телевидение ему нужно, как оно должно, так сказать, информировать, развлекать и просвещать. Вот в этом понимании. Я никогда не был сторонником того, чтобы все связывать с именем, так сказать, человека, являющегося президентом, и полоскать его имя в суе. Да? Но, тем не менее, вот это надо сказать, это точное олицетворение. Мы тогда, вернее, как? Ну, да, общество проглотило очень многое еще в Курске, когда Путин, мы говорили, что это мужественный поступок, он тоже, как вот сейчас господин губернатор Краснодарского края выступал перед людьми, которые вот все это пережили. И он отвечал на их непростые вопросы. И потом эти вопросы были и в распечатке, и так далее. И там тоже было очень много нестыковок. Мы, так сказать, спокойно, относительно, я не знаю уж кто как, отнесся к этому ответу Путина Ларри Кингу, что с подводной лодкой она утонула. И сейчас, то есть, да, а после этого уже было много что. Были трагедии на шахтах, когда мы тоже узнавали, что начальство этих шахт, я даже не говорю о там, господине Абрамовиче, более низкий уровень, они в это время там были где-то, отдыхали на островах и так далее. Это общество тоже спокойно, вот, то есть спокойно, не знаю, пережило, как спокойно, проглотило. То есть эту же информацию мы почерпнули, и ничего после этого не произошло. Потом удивляются, откуда и почему люди выходят на улицы, там это, конечно, отдельный, может быть, вопрос. То, что случилось на Саяно-Шушенской ГЭС, все вот это, и так или иначе, вот настоящая истинная информация добиралась же до нас. Да, была вот эта телевизионная модель, там и были теракты, когда в Домодедово, и об этом говорят, вот телевидение так устроено, путинское, которое должно успокаивать. Это, значит, советский такой, советская это анализ, здесь ничего нового не придумано, и, так сказать, абсолютно Путин и все, кто с ним пришел, это абсолютно в этом смысле советские люди. Они хотели использовать телевидение именно для этой дымовой завесы. Но, понимаете, вот сейчас опять мы наступаем на те же грабли, опять мы возвращаемся по кругу, вот то, что произошло в 2000 году. И что дальше? Вот мы говорим, должны быть приняты меры. Нужно, так сказать, снимать губернатора. Снимут, не снимут, я уверен, что особой общественной реакции не будет. Все телевизионные информационно-аналитические программы, почти все, и дискуссионные ток-шоу в отпуске, выйдут ли они специально после этого эфира? Конечно же, нет. И мы понимаем, что этого не будет.
Выйдет Малахов.
Да, выйдет Малахов. Да, они, они вот все лето будут...
Закашанский.
Да, и они, кстати, могут это, я знаю...
Или ЧП бесконечное, которое сегодня все развлекательные программы сняли, а на НТВ главным образом ЧП заменили развлекательные программы.
И мы понимаем, как это может быть сделано, при том, что и у Малахова, и у Зеленского бывают очень такие программы открытые и душевные, и правильные тональности тоже бывают, бывают. Я это могу точно сказать. Но не они же главные. Я говорю, что просто вот телевидение... То есть, Аня, вы были в Ашхабаде, а вот я был в Москве, и у меня такое же ощущение. Я тоже в пятницу, например, да, вот подавали это все, как будто бы, в Западной Европе тоже вот идут дожди, и там вот, да, такой климатическая вот такая, даже не катастрофа, а вот что-то такое, да, некоторые, так сказать, форс-мажор, да, есть некоторые жертвы, хотя о них тоже особо сначала так не сообщали. То есть это вот действительно просто инерция работы телевидения. То есть это идеология даже, это просто их идеология. Они должны по телевизору успокаивать страну, и таким образом они говорят, что мы объединяем таким образом страну. Вот вы говорите, что это действует разделение, они-то думают по-другому или делают вид, что думают. Что это, когда они дают полную информацию, это в Советском, опять же, говорю, это советская ситуация. Они вот таким образом, успокаивая, значит, дают некую надежду, не договаривая, потому что люди черпают информацию по телевизору.
И еще одно. Там. Приехал герой, вот герой все разрулил, задал все вопросы вместо всех, и после этого всех поставил.
Да.
Александр Мельмин, Юрий Богомолов. Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире. Микрофон Анна Качкаева, Александр Мельман и Юрий Богомолов, мои коллеги. Мы подводим сегодня итоги сезона, но в такой грустный день, в день траура. И, конечно, говорим о трагедии Крымска на телеэкране в социальных сетях. Это такой тоже точка или тоже отражение того, что было в минувшем сезоне, не только в сезоне, но и, в общем, в последние годы в эфире федеральных каналов. И вот в том, что мы называем теперь альтернативным информационным каналом, все, что связано с социальными сетями или небольшими каналами, которые появились в последние годы, или, наоборот, их пытались закрыть, как вот, например, история с Коммерсант ТВ, тоже, между прочим, история этого сезона, еще не родившаяся, но уже вроде бы и не запущенная, так вот, как хотелось бы его создателям. Вот о чем я вас хотела спросить. Как вам кажется, все-таки социальные сети в минувшие два дня сыграли роль, они заставили большие новости, большие каналы как-то на себя обращать внимание и реагировать на ситуацию? Или спецвыписки появились только потому, что Владимир Владимирович долетел и, наконец, все сообщил?
Да, они как партизаны молчали до того, как...
Владимир Владимирович... То есть все-таки спусковой механизм не социальные сети, не возмущение, а все-таки Владимир Владимирович.
Смотрите, я вот очень внимательно следил в пятницу за тем, что происходило на экране. Значит, обещали в течение 2 часов спецвыпуск. Да, каналы. Обещали. И держали, ничего не давали. Значит, первый канал по-прежнему работал в режиме развлечения. Вот, кстати, что больше всего разъединяет?
Да, когда
Россия.
Уже понимают,
когда
что трагедия,
они
а
уже
еще пляшут,
это, да,
хоронят,
ловят,
вернее, не хоронят,
и,
а ловят трупы,
слушают, значит, и так далее. А в это время по телевизору, значит, Максим Галкин 12 миллионов разыгрывает, Дмитрий Дебров 1 миллион разыгрывает. Значит, в Аргентине шоу-бизнесмены бодро купаются в морской воде без трупов и ила, которого было много, значит, в этом самом, в Крымске, да, и так далее. Вот все это, значит, происходит, в это время, а, значит, там идет строка, что, значит, держите. И вот когда действительно уже, очевидно, сняли этот материал с Путиным, перегнали его, значит, это самое, да, звук был безумно плохой в вертолете, естественно, что-то слышалось, не удосужились дать строку.
Нет, дали потом.
Потом может быть, дали, да. Но в тот момент они даже сказали, мотор мешает, там, что-то такое и так далее, да. Вот, и потом они стали гонять эти сюжеты, значит, беспрерывно на всех каналах, а, значит, именно, так сказать, разбор самой коллизии, самой ситуации практически никакого не было.
Так до сегодняшнего утра большие каналы, и вчера в итоговых программах ссылки идут на блогерские карты, на блогерские мнения, на цитату из ЖЖ, на цитату из Фейсбука, на картинки, которые перепостили правильно или неправильно в Фейсбуке. Хочется сказать, корреспонденты, которые там появляются, да, репортажи появились, они показывают то, что происходит, но аналитики, собственно, никакой не было. Абсолютно. И точно совершенно понятно, что некоторым корреспондентам, очевидно, даны все равно какие-то указания, потому что, ну, очень расходится информация о количестве погибших, о том, что, например, те же корреспонденты, не сообщая в эфире, но сообщая друг другу, говорят о том, что там в моргах не хватает мест и так далее, и так далее. То есть все время какая-то,
да,
вот это
и,
вот...
И видно, что велено, так сказать, как бы приглушить.
Да, да, да.
Что можно, так сказать, показать и так далее. И вот эти, так сказать, вещи совершенно очевидны. И, конечно, идут довольно подлые, значит, замечания относительно того, что кто-то пытается спекулировать на...
Ну, а как же, уже глава Крымска сейчас написал, что, а вернее, сообщил, что приезжие очень дестабилизируют обстановку, волонтеры ему мешают теперь.
Ну, здесь я тоже хочу сказать, что, ну, с одной стороны, понятно, что там, когда давали развлекательные программы, ждали отмашки, отмашка наконец поступила. То, что социальные сети в наше время действительно играют очень большую роль, как бы того власть не хотела, это действительно так есть, и они как бы влияют так или иначе на телевизионную картинку и сюжет, это тоже так. Что касается действительно заявления того же Ткачева про оппозицию, я сегодня слышал интерпретацию одного радиоведущего, который говорит, вот смотрите, Путин же спрашивает конкретный вопрос, а он ему про оппозицию. Так как раз Ткачев, умный губернатор, он знал, что сказать своему патрону, что патрону будет греть душу, а Путин себя позиционировал в неком другой, таком, в другом неком ракурсе, он действительно хотел быть в этом случае конкретным. Но я хочу сказать, что и здесь ничего не меняется, и здесь традиция. Я помню хорошо, когда было землетрясение в Нагорном Карабахе, Михаил Сергеевич Горбачев поехал туда, и первое, что он сказал, стоя на развалинах...
А не Рыжков это был?
Нет, Рыжков потом поехал, и Рыжкова тогда назвали плачем Рыжком, потому что Рыжков был искренен, и он помогал. А Михаил Сергеевич первое слово сказал вот какое... Вот вы говорили, а есть организация Дашнак Цутюн, это оппозиционеры, и он привел абсолютно стрелки на них тогда. То есть власть, она всегда одинакова в этом смысле. И Путин здесь не ноу-хау никакое. Путин хотел, слышите, и Ткачев знал, что сказать. И так это всегда, вот так система работает. И здесь, вот эти апологеты этой системы таким образом позиционируют Путина на фоне глупых, значит, губернаторов, которые вот хотят подсластить вот так пилюлю, да.
Александр Мельман, Юрий Богомолов. Мы продолжим сразу же после новостей. Во время гостей, конечно же, мы опять начнем с Крымска. Взгляд очевидца, депутат Илья Пономарев с нами свяжется, если будет эта возможность, но обещал. А в студии мы будем обсуждать накануне очередного обсуждения в Думе закона об НКО все, что будет с этим связано. И у меня в гостях возможные будущие агенты. Директор фонда «Подари жизни» Екатерина Чистякова, руководитель Центра лечебной педагогики Ирина Ларикова и директор
Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Население Краснодарского края не было в полной мере оповещено об угрозе наводнения. Об этом заявил сегодня глава МЧС России Владимир Пучков. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли более 170 человек. В России сегодня траур по жертвам разрушительного наводнения в Краснодарском крае и автокатастрофе в Черниговской области Украины, в которой погибли 14 российских паломников. Протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию не противоречит Конституции страны. Таково постановление Конституционного суда, обнародованное сегодня. Поводом для рассмотрения этого вопроса стал запрос депутатов Госдумы от КПРФ и «Справедливой России». Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобу на продление ареста трех участниц панк-группы Pussy Riot. Адвокаты будут просить освободить их подзащитных и избрать им другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Конституционный суд Египта, как ожидается, обсудит сегодня распоряжение нового президента страны Мохаммеда Мурси о восстановлении полномочий недавно избранного парламента. Парламент был ранее распущен Высшим военным советом Египта. Международный посланник в Сирии Кофи Аннан проводит сегодня в Дамаске переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом. На встрече планируется обсудить предложенный Аннаном план мирного урегулирования конфликта в Сирии, где уже 16 месяцев продолжается противостояние между оппозицией и правительством Асада. В Пакистане при нападении боевиков на армейский лагерь в окрестностях Исламабада сегодня были убиты 7 военнослужащих сил безопасности. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон начала сегодня пятидневное турне по государствам азиатского региона. Первым пунктом ее поездки стал Китай. В США в возрасте 95 лет скончался известный американский актер, лауреат премии «Оскар» Эрнст Борнгнайн.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор» и подводим итоги сезона на фоне трагической ситуации наводнения в Крымске и того, как телевидение, как нам, в общем, все мы тут согласны, кажется, не выполняет свои ни объединяющие функции, ни информационные функции, ни даже этической функции, когда только дожидаясь либо какого-то верховного указания, либо долго согласуя, что ему в этой ситуации делать, не выходит со спецвыпусками, и сетки программные изменила только вчера, и, ну, сегодня, потому что Национальный день траура тоже, естественно, уже не могло этого не сделать. Ну, теперь давайте, наверное, все-таки к сезону, который вот для меня, скорее, сезон, он очень неровный. С одной стороны, нам было о чем говорить, но, с другой стороны, он скорее такой перетягивающий канат, и все время скорее сезон, который привел к закрытию очень многого того, что, казалось, могло бы прорасти, но не проросло. И это касается и некоторых программ, и ухода некоторых ведущих, и закрытия некоторых программ, я имею в виду прежде всего НТВ, и переформатирование некоторых людей, если мы, например, будем вспоминать Ксению Собчак, да, которая иначе в этом сезоне выглядит. Тоже, кстати, уход из «Дома-2» и переход в иное качество. Это политическая ночь и все, что связано с выборами. В общем, сезон начинался политической рокировки двоих людей, по сути дела, и вот этим помпезным съездом «Единой России», драматическим по-своему, с этими крупными планами, которые войдут в историю. В середине все белоленточная и протестная активность, которая тоже крайне по-разному и очень сложно отражалась на российском телевидении. Затем абсолютно феерическое зрелище инаугурации в безлюдном городе. И вот такой вот летнее трагический исход, в буквальном смысле, с библейской водой практически, ну, вот там смыло.
Остров Крымск, как выразилось Наталья Осипова.
Да,
на Фейсбуке.
Очень точно. Ну, давайте о ваших вот ваших впечатлениях.
Я должен сказать, что...
Хотя, на самом деле, сезон начинался, если к лету прошлому обернуться, расколом, что тоже абсолютно символически.
И обнадеживающим.
Достаря, да.
Потому что до раскола уже не было давно, значит, какого-то серьезного художественного сериала, значит, который мог бы зацепить какие-то глубины истории и глубину раскола в сегодняшней действительности, да, который мог бы спроецированным быть на сегодняшний день. Вот раскол был обнадеживающим, так сказать, таким. Затем вот, что касается исторического процесса, которое тоже было перевоплощение, да, да, исторический, да. Суд времени.
Суд времени в исторический процесс, да.
Процесс, который дал нам вот такого политического деятеля, как Сергей Кургинян, и который, в общем, стал своего
которого
рода...
Которого тоже заменили,
и исторический процесс стал беспрерывным историческим эксцессом, на мой взгляд. Вот. Что, так сказать, еще обнадежило? Это, конечно, телеканал «Дождь», который набрал очень серьезный гражданский вес по ходу этих политических кампаний, выборов в Думу и выборов президента. Вот. И мне кажется, что это был довольно яркий луч в нашем царстве, не знаю уж, насколько оно было темным. И, конечно же, то обстоятельство, что наши друзья, журналисты с этого телеканала, они работают в очень сложных и стесненных своих возможностях технологических, вот, это сказывается, и сейчас они ставят перед, как мне кажется, проблемой развития, да, своих возможностей, потому что я вижу, как хромает очень сильно у них дневное вещание.
Хромает, конечно, очень не хватает мощи как раз того, что называется телевидение.
И вот, вот это...
А в онлайне-то все нормально, как раз в онлайне это можно пережить, а когда ты это в сплошном потоке кабеля, то есть все-таки телевидение с экрана, то это, конечно, мешает.
Ну да, но то, что они во время протестных акций, значит, делали, это огромное им спасибо за это, значит, да, вот. Любопытно, что есть был такой момент, когда Запад сильно помог Путину во время выборов своим вот этим немецким фильмом.
Да.
Да? Совершенно была замечательная и удивительная помощь пришла к нему. Вот. Мы об этом говорили, по-моему,
говорили, обсуждали, когда вообще путинианов, в принципе, которая была на выборах, обсуждали это. И анатомию протеста после. Да. Количество фильмов, которые потом разоблачали протестные движения, тоже было вполне достаточно. Так же, как и сюжетов. Ну, собственно, вчера это тоже было. Это вот тоже такой виток и конец сезона, потому что сюжеты о Навальном и Белых на федеральных каналах были просто под копирку сделаны. И журналисты по-прежнему не стесняются ставить под сливами спецслужб, потому что иначе не назовешь доступ к личным почтам никак, свое имя.
Да.
Я бы на их месте просто уж писала. Да. Предоставлено и так далее. И дальше показывала.
Особенно, откуда... когда это идет из уст человека с фамилией Толстой.
Да. Да, это... Который, кстати, попрощался с нами. Больше он не будет вести эту программу.
Он будет, очевидно, вести политическое ток-шоу.
Да, я подозреваю, да, что вряд ли он куда-нибудь в телевидении уйдет.
Любопытен провал, совершеннейший провал, значит, такого развлекательного проекта, как «В чёрной-чёрной комнате». Помните, да?
Да?
Или уже никто не помнит?
Нет, я помню эту игрушку, да.
Ну, когда в темноте люди, значит, выходили и щупали.
До себя этих самых
Да. Но очень символично, действительно, прочее. Очень много, так сказать, в этом символично. Я думаю, что, в конце концов, не получился этот проект Первого канала «Первый класс».
Угу.
Кроме, значит, вот Ивана Охлобыстина, который, значит, громко разговаривает, и там у них какой-то отдельной рубрики про фокусы, тоже метафорическая какая-то история, но вот у них, значит, не получилось. А сама предвыборная кампания, было видно, как она на каналах делалась, как милитаристская, то есть надо было победить врагов. Были враги, их надо было победить. Под это создавались определенные фильмы, сюжеты, и так далее. Это другое. Ну, вот. Но что мне, значит, чего хотелось бы вот, по-настоящему выделить, это проекты телеканала «Культура», который дал довольно много интересных вещей. Прежде всего, я бы назвал про Герцена Александра Архангельского. Был замечательный, значит, проект. И, кроме того, у него еще был проект...
Отдел,
да.
И вот это вот сериал о духовном становлении, духовном диссидентчестве.
Ну, да. Ну и, конечно же, по-моему, самый серьезный, так сказать, удача – это фильм Олега Дормана «Нота».
Угу.
Да, это самая, так сказать, серьезная удача. Потом были сериалы о Лотмане. Волковой Павловой Дмитриевны о, значит, живописи, изобразительных искусств был очень... Был проект молодого режиссера вместе, значит, молодого режиссера, посвященного войне, Андрея Зайцева. Да, с этими людьми. Это тоже
«Моя великая война».
Да. «Моя великая война», и там были замечательные совершенно вещи. Это было особенно заметно на фоне того праздника, да, который сильно был перенасыщен официозом, парадом и так далее. Ну, вот. Ну и были сериалы, да. Были сериалы довольно средние, что «Жуков», что «Белая гвардия», и вот только что прошла «Зоя», да?
«Зоя», да, тут уже наш слушатель пишет.
По-моему, да. Это ужасно было.
Ну да, вот пишут, что, в общем, там есть получилась вот это... киноподделка, недостойного даже обсуждения, пишет,
да,
нам Николай.
Это сцена соблазнения Берии, значит, несчастной Зои Федотовой, которая, да, да, значит, да, там, да, названа таким образом, когда она просыпается на подушке рядом, значит, с головой Лаврентия Павловича, это очень смешно, и это все уже заканчивается. Всю эту историю. Ну, а среди, так сказать, таких резких, ну что ли, провалов...
Ну, очень много чего снимали на самом деле. Какие-то были совершенно, да, выпиющие чего... истории вот с фильмами на НТВ, с, да, заявлениями, да, да, господина вот Мединского. Вот что-то такая политическая муть совершенно.
Да, еще чего бы я не хотел забыть, это, да, вот тот замечательный был фильм Екатерины Гордеевой «Победить рак».
Да, 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 конечно.
«Победить рак» тоже.
После чего Екатерина Гордеева благополучно покинула, да, НТВ, как, впрочем, и часть людей покинула программу ЦТ, покинул НТВ Николай Картузис с Сергеем Евдокимовым. Правда, теперь они профмедиа руководят тремя каналами, но, тем не менее, программа «Центральное телевидение» явно будет переформатирована, и в прежнем виде мы ее уже не увидим.
Да, это, значит, печаль, и все-таки был еще один светлый момент, это... сериал «Гай Германики».
Да, да, да. «Курс счастливой жизни».
«Счастливой, да, жизни». Да, вот это, значит, было. И достаточно любопытный, но неровный проект под названием «Вечерний Ургант». Угу. Да, с которым можно было вот...
Александр, вы подведите коротко итоги.
Да, ну вот то, о чем сказал Юрий Александрович в середине своего спича, я все-таки поставлю на первое место. Я все-таки, несмотря на то, что мы на политической станции, скажу, что телеканал «Культура», с моей точки зрения, вот пришел к некому, ну, если не совершенству, но, по крайней мере, выстроенности абсолютной. Вот мы тогда, год назад, решали, давать или не давать телекритике канала «Культура» специальный приз, и у нас были разные мнения, и мне тогда казалось, что еще не до конца вот это есть выстроенность. А теперь, мне кажется, вот Сергей Шумаков это сделал, потому что и утренний эфир, там программа «Наблюдатель» замечательная, и дневной, и, безусловно, вечерний прайм-тайм, это все просто вот то, что называется просвещение в чистом виде. Вот это из этой триады канал «Культура», по-моему, абсолютно оправдывает себя.
Я забыл добавить, чтобы до конца оправдывать, было оправдано, еще цикл Ивана Толстого.
Да, да, да.
Был,
да,
совершенно замечательный. И он, кстати, на этой неделе будет продолжаться.
Ну, вот видите, есть Иван Толстой, есть Петр Толстой.
Да, это...
Есть Татьяна Толстой.
Это другая вещь.
Да. Вот. И я, конечно же, вот хочу прежде всего отметить, потому что вот это для меня канал номер один, и если бы рейтинг мерился по моему телевизионному приемнику, то это, конечно, бы канал «Культура» имел там процентов 70. Далее, конечно, о политике. Ну, политика, вот мы не раз вот в этой студии, Аня, с вами говорили, то, как преображалось, как модернизировался вот, это, вот этот политический контекст после известных событий на Болотной площади, хотя до этого мне бы еще хотелось отметить для многих тогда неожиданное ночное поствыборное думское ток-шоу под управлением Владимира, да, Соловьева, да. И тогда, как бы кто ни относился к Соловьеву, это было сделано очень мастерски и очень профессионально, и тогда все даже ахнули, смотрите, какую свободу мы имеем, да, на государственном канале
«Россия». Именно поэтому
«Россия».
«Свободу» быстренько на час раньше и здесь вернули. Потому что уж эта свобода сразу как-то из краев-то и потекла.
Но, тем не менее, вот это было под чутким управлением господина Соловьева. И, между прочим, после президентских уже выборов такой свободы дискуссии уже не было, как и некоторых персонажей, которые стали опасны. Вот эти персонажи, как они мимикрировали, тоже мне бы хотелось отметить, потому что вот я это связываю, об этом уже говорил, что вот после ухода Суркова пришел господин Володин, и, ну, так или иначе, нужно было как-то вот подделываться под эту ситуацию, как-то смириться с ней, пойти на какой-то компромисс. И так это и случилось, потому что действительно некоторые лидеры оппозиции, некоторые были, так сказать, приглашены, и вот их вывели из черных списков, и они...
И они сейчас, даже сейчас появляются, Немцов, он уже... появлялся в связи с законом об НКО,
ну, это
буквально.
В новостных программах показали. Программы. Ну, если мы говорим просто о ток-шоу. Mm-hmm. Дальше идет опять, с моей точки зрения, та же самая телевизионная политтехнология, когда этих замечательных людей очень точно встроили вот в этот весь политический гламурный контекст. И они в результате...
Политический базар, я бы сказала.
Базар, пожалуйста. Да, вот именно. И они ничем не отличались от других вечных и постоянных персонажей, которые присутствуют на всех этих ток-шоу. Да, немножко подрезали. А кто сказал, что оппозиционерам должно быть легко? Жаловаться-то не надо. Если их уже и допустили, то нужно... насколько это возможно. Или вы вообще не ходите хранить...
Да, в записные программы,
да.
И идите только на прямой эфир.
И нет, вообще, да, ну, на прямой, понятно, которого
почти
так или иначе
нет.
Почти нет. Значит, вы тогда не ходите и храните некую тайну, вот что-то вы такое недосказанное будете иметь в виду, и вам, может быть, будет к этому интерес. Но если вы пришли, и вам особо, так или иначе, нечего сказать. Да, при всем том, что действительно тотально телевидение, очень, правда, и тонко, я повторю, вас как-то немножечко там где-то порежет, где-то, значит, не додаст окончание вашего выступления. Это все понятно. Но вот здесь вопрос у меня в том числе и к оппозиционерам есть. А дальше, когда Путин уже выиграл, вот решили, значит, вернуть почти все назад. То есть решили сделать так, что, ну да, мы вам дали немножко повеселиться, мы вас пустили, а теперь, ребята, до свидания. Теперь опять будут приходить политологи про путинской системы, так сказать, и они будут вещать так, как нам уже нужно. Вы же все равно ничего из себя не представляете. И поэтому вот новый этап этого телевидения – это еще более микшированная такая ситуация, когда оппозиция, она вроде бы есть, но уже в гораздо меньшем виде, и телевидение, в общем, получается, с точки зрения власти, справляется вот с этим контекстом. Оно их встроило, потом оно их выбросило, потом оно уже само теперь выбирает, кого приглашать, кого нет, и действительно выталкивает оппозицию, вот те самые социальные сети, на телеканал «Дождь». Хотя, кстати, телеканал «Дождь» у меня, вот Юрий Александрович так, в очень таких радужных тонах это представил. Ну, вы знаете, не всегда, потому что, с одной стороны, действительно, это альтернатива. Альтернатива всем федеральным каналам, и тогда действительно они вынуждены, даже если бы, может быть, и не хотели, представлять только вот эту демократическую точку зрения. Хотя мне бы хотелось от них видеть больше вот этого спектра.
Но они стараются.
Ну, не всегда получается. С другой стороны, у меня вопрос по качеству. Там есть действительно качественные программы. Но если бы, вот, Аня, вы упомянули Ксению Собчак, ну, это не очень качественное умение делать интервью в программе «Собчак живьём».
Я же не сказала
это
про
важно.
Качество интервью. Я сказала о том, что Ксения Собчак переформатировалась.
Да, но вопрос уже качества, он должен стоять первым уже даже делом, а не то, какие у тебя политические взгляды. Вот.
Но это уж точно не индульгенция. На телевидении это уж точно не индульгенция, либеральный, собственно, взгляд.
Да.
Но вот, тем не менее, был очень любопытный эксперимент с Познером и Парфеновым, который тоже закончился.
Это да.
И, кстати, очень любопытно, как он не очень получился.
Вот, Ань, и помните, я вспоминаю, как мы с вами говорили, и у меня было первое впечатление, я был просто вот... Мне очень понравилось.
А у меня не было
этого
восторга.
Первая программа. Потом я понял, что, конечно же, и, кстати, как и новости, там, основные 9.21.00, без картинки все-таки это не совсем телевидение. И поэтому, когда Вадим Токменев показывает эту картинку даже эзоповым языком, а Парфенов с Познером говорят напрямую, все равно хочется видеть эту картинку, потому что это и есть телевидение. И новости, которые, да, вот приглашают людей, которые по полчаса что-то говорят, так сказать, другой взгляд оппозиционный, опять же, без картинки, это не совсем новости. Мы же говорим о телевидении.
Я думаю, что здесь проблема не в том, что картинки нет. А дело в том, что нет реального диалога. Угу. Здесь, ну, как бы люди вторят друг другу.
Может быть.
Когда люди вторят друг друга, это неинтересно.
Это такой формат.
Я тут написал, если один говорит из них «да», и другой говорит «да». А если другой говорит «нет», и другой говорит «нет». Понимаете, вот это другая, это, кстати, совершенно коллизия, это неинтересно.
Нет, тогда мы же видим достаточно форматов, когда один говорит, у нас теперь на телевидении исторический процесс и так далее, когда один говорит жесткое «да», другой говорит жесткое «нет».
И от этого тоже толку никакого.
И от этого просто тот самый базар и получается.
Не от этого, а получается там от другого, так сказать, от того, что один пытается говорить фактами и...
А другой, ты сам реальности, дурак, по принципу.
А другой ударяется в мифологию. И желал бы, значит, чисто мифологической версии исторических событий. Вот здесь такая, так сказать, такое несовпадение, и оно, конечно же, так сказать, образует...
Вы знаете, своя демократическая мифология тоже.
Меня бы не смущало, что они говорят «да» и тоже «да». «Да» может быть разным и с полутонами. Вопрос в том, что, как ни странно, вот там не хватило того, чего от них все ждали, что это будет нечто, что будет показывать некий другой объемный взгляд на вещи.
Не хватило.
Это было то, как бы они выбирали тему, чтобы они были не так очевидны, может быть, как они были представлены во всех... Ясно, что от главных тем недели нельзя уйти, все равно, вот и с ними связан. Но поворот, подход, акцент.
Я соглашусь с этим, я даже думал об этом тоже. Тут ведь еще проблема в том, что вот этот опыт этого проекта показал, что мало иметь свободу слова, надо иметь свободу мысли.
Ну, здесь я...
И, кстати, закрылся он тоже совершенно классически, было сказано Владимиру Владимировичу, выбрал свободу маленького канала, вместо свободы маленького канала, массовость несвободы большого телевидения.
То есть предпочел количество качества.
Да. Ну, это известная коллизия, мне кажется, свобода мысли так или иначе присутствует. Мне Леонид Парфенов в этом контексте был интересен, были интересны его реакции, его анализ, так же, как, по-своему, Владимира Познера. Но мне кажется, вот я подумал, Аня, вот то, что вы сказали, все-таки это действительно передача, она шла вслед за событием, она была в хвосте событий. И обсуждали...
Как любая итоговая программа.
Нет, если бы вот можно было выстроить это действительно все-таки по-другому. Не то, что там не хватило какого-то нерва и драйва, а этого тоже не хватило. Но вот именно можно это было выстроить таким образом, чтобы, ну, я не знаю, я не говорю, что это нужно было предсказывать, но вот это такие виловатые немножко обсуждения того, что уже произошло, да, в контексте альтернативно, потому что действительно каналы большие говорят одно, здесь говорится нечто другое, но все равно это выдохлось как-то само собой, такое ощущение.
Надо сказать, что Парфенов, когда, значит, вот был закрыт проект, и все требовали от него комментарии, он его дал у себя там в ЖЖ, вот, но комментарий его сводился к тому, что смотрите мой фильм «Ведущий», который ему был снят 8 лет тому назад. Я не поленился, я посмотрел. Там иносказательные есть ответы на вопросы, почему это все загнулось, закрылось. И дело не только в том, что, значит, там... Но это долгая тема.
Да. Давайте дадим возможность слушателям нашим высказаться. Александр Георгиевич, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, уважаемая Анна Качкаева и уважаемые гости.
Здравствуйте.
У меня вот тут два таких, что называется, к вам вопроса. Первое, вы не заметили, как журналист российского канала «Россия-1» просто невежливо с теми, кто пострадал, вот в Краснодаре общался, когда там женщина идет по воде и рассказывает ему, а он чуть голову не отвернулся, только микрофон сделал перед лицом. Это я...
Не знаю, мне кажется, как раз...
Ублюдка.
Подождите, корреспонденты были, по-моему, вполне корректны. Более того, они поддерживали подруги людей, слушали их. Это вы фамилию не помните, кто это был?
Я не помню, это вот было у Брилёва, вот на российском канале, на «России-1». Это первый вопрос. И второй вопрос. А вам не кажется, что власть будет как будто эти каналы все программы хорошие на основных каналах прикроет, а специально вот оставит там «Дождь», «Совершенно секретно», там «24 док», ну, чтобы люди совсем с ума не сходили, но вот вам РЕН-ТВ, это, или да. Туда тоже люди будут потихоньку, туда будут добираться наши уважаемые бандюги.
Я просто думаю, что уже, собственно, все сделали, аудиторию разделили, вот эти каналы там себе и живут, и аудитория, которая хочет этого выбора, она тоже там оказывается, а та, которая не хочет, там не оказывается.
Да, и это на фоне, значит, вот того интервью, которое взяла Арина Бородина у руководителей каналов, да, и опубликовал в «Коммерсанте», и сам особенно...
Впервые, кстати, они не подводят итоги, что тоже очень символически, да. За столько лет, а говорят о будущем.
И говорят о своих обидах. Значит, Эрнст говорит об обиде на интернет.
Измерителей, да,
интернет. Измерителей, да. Измерителей.
Старая есть, обида.
Везде, да, это везде интернет, обида на, значит, этот самый, на интернет. И подспудно звучит такая презрительная интонация по отношению к дождю.
Ну, она так неочевидная, но, в общем, они, конечно, не считают их себе конкурентами.
И главное, они считают, что все, интернет уже это прошлое, а мы будем по-прежнему, и что одна из главных...
Ну, в контексте того, что мы видим, это так. Большое телевидение никуда не денется, и большая страна по-прежнему будет смотреть, прежде всего, большое телевидение.
И будет смотреть и интернет, и его...
Ну, что касается, кстати, Первого канала, то это вот на протяжении всего сезона я так вспомнил, о чем я больше всего писал в своей колонке, и в основном это были программы Первого канала. То есть, мне кажется, там можно по-разному это все оценивать, но то, что это живой канал, и он
меняющийся.
Так... Да, меняющийся.
И, кстати,
и за этим интересно наблюдать, это факт.
Политической ангажированности, там ее было на этот раз даже, в общем, меньше, чем на ВГТРК и вроде бы частном НТВ.
Хотя на ВГТРК исторический процесс, ну, и то, что делает Соловьёв, это по-своему тоже интересно и можно анализировать.
Нет, никто же не говорит. Я говорю, прежде всего, вот о информационно-таких политических...
Вы знаете, вот все, что делает полезного, значит, Первый канал, все уничтожается господином
Малаховым,
удвоенным, кстати, уже, да, вернулся в проект, значит, детектор лжи.
Да.
И это сообщающиеся сосуды, вот эти передачи, это сообщающиеся сосуды.
Народ
вот тот аморализм, который в этом шоу есть, он проникает в политическую, так сказать, сферу, и абсолютно, так сказать, или наоборот.
Ну, в общем, правда, количество программ на других каналах, связанных с мистикой, с ЧП, с каким-то всяким, какой-то мутью околонаучной, которая подается как новости, как расследование, как... Это все вот такое месиво, из которого народ просто, по-моему, головы не поднимает, и ему мерещится все там от заговоров до антенн, от
кошмара до... А сейчас еще новое жило, значит, у Малахова, это суррогатное материнство.
Ну, это, да, отдельный...
Ох, любите ли вы Малахова, Герстин?
Давайте Фёдору из Петербурга. Фёдору из Петербурга дадим слово. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анна. Ну, вы знаете, действительно, во многом согласен, заканчивается этот телесезон. Что такое, в общем-то, ваша трагедия на Кубани? Это то же самое вертикаль и следствие деятельности, так же, как и наше телевидение. Чем завершается на «Россия-1» наш сезон? Вот этой вот мракобесным маршем прохановским, в неосталинистском имперском духе, это огромный такой цикл показали. Собственно говоря, даже вот про Италию был фильм снят. Посмотрел несколько серий, удивился. Очень похоже на возвращение стиля Познера, когда он работал в Америке. Вот Запад такой сякой, там, когда он еще говорил о неграх и безработных, но здесь показан упадок Италии. И приемы такие, вот очень советские, показы, так сказать, там плохо, у нас хорошо. И, естественно, та же самая программа «Время», Первый канал, но это просто брежневские времена, где показывают...
Ясно, Федор, мы понимаем.
Ну, я бы по поводу итальянского,
да,
Познера,
я
бы не согласился, поскольку все-таки это другое, там, может, нравится, не нравится.
Но жаль, что премьеру тут тоже заверстали вот в это
просто
лето.
Фёдор, вы видите то, что хотите увидеть. Ну, это вот ваша проблема.
Есть ли у вас какое-то ощущение, чтобы коротко сказать, вот каким для вас это был сезон? Просто словом, одним, фразой?
Противоречивым.
Мне кажется, все-таки живым.
Александр Мельман, Юрий Богомолов. Микрофон была Анна Качкаева. После нас повтор программы «Свобода» в Московском открытом книжном фестивале.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Крымск. Хроника событий.
Комментарии экспертов.
Слухи о скором освобождении пусирают.
Право автора.
Владимир Абаринов. О всемирной славе депутата Милонова.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.